эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 9 августа, четверг, и говорить мы будем о таком. Кому все еще верит Донбасс? Дети будут строить астрономическую обсерваторию в Северодонецке.
В основном дети думают, что наука, то есть физика, химия, астрономия – это скучно, и это в основном, грубо говоря, для задротов.
И в День коренных народов мира мы побываем у приазовских греков. Какие народы можно считать коренными на Донбассе? Как в Приазовье появились греки и турки-месхетинцы? Почему греки Приазовья, урумы и румеи говорят на разных языках? И что ученые думают о существовании так называемого народа Донбасса? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях доктор политических наук, профессор Олег Каракура, а также корреспондент «Радио Свобода», автор цикла о национальных меньшинствах на Донбассе Наталья Патрикеева. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, оставляйте реплики, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Все стороны конфликта допускали серьезное нарушение прав человека во время событий в Иловайске в августе 2014 года. Об этом говорится в докладе ООН, который представила глава миссии Фиона Фрейзер. Она призвала Украину расследовать все нарушения прав гражданских во время боевых действий в городе. По данным отчета, некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями. Напомню, в конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском. Военные регулярных частей вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими сепаратистов, обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 300 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести. Один украинский военный погиб, еще трое ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, в ходе боевого столкновения с поддерживаемыми Россией боевиками потеряна связь с еще одним военным. На данный момент ведутся поиски. По данным штаба, боестолкновение произошло вблизи Майорска. Боевики вели прицельный огонь из тяжелого вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные пять раз нарушили режим тишины. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Донецка, Горловки, Есиноватой. Датский совет по делам беженцев в Славянске завтра проведет тренинг с использованием пиротехнических средств. Жители и гостей города просят не паниковать. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отделения полиции. Мероприятие будет проходить по адресу улица Центральная, 77Б. Тренинг пройдет в рамках сотрудничества Датского совета по делам беженцев с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Служба безопасности Украины в Харьковской области прекратила деятельность частного предприятия, которое поставляло комплектующие для мощностей Луганского патронного завода. Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных из контролируемого группировкой ЛНР завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии. Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения. Сейчас решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей. Верующие общин Всеукраинского союза церквей и христиан-баптистов обратились в Европейский суд по правам человека по факту преследований боевиками группировки ЛНР. Верующие возмущены фактом захвата боевиками храма баптистов во время проведения богослужения. Напомню, 27 июля незаконное вооруженное формирование назвали баптистов экстремистской религиозной организацией, а их деятельность деструктивной. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через 10 минут, мы включаем наши студийные телефоны. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня в студии говорим о коренных народах Донбасса. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре, а пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Кому сейчас верит Донбасс? Имеется в виду не политики, а моральные авторитеты, люди разных профессий, чье мнение жители региона действительно ценят. Многие деятели культуры, медицины и спорта, а спорт всегда был в фаворе у дончан, покинули город после начала оккупации. Другие приняли сторону пророссийских группировок, а третьи просто замолчали, чтобы не быть использованными в войне. Блогер из Донецка пишет специально для радио «Донбасс Реалии» о том, где сейчас те, к кому всегда прислушивался Донбасс.
Всегда любили на Донбассе российского певца Иосифа Кобзона. После начала оккупации популярность его не спала, ведь Кобзон – ярый приверженец идей русского мира. Кобзон родился в 1937 году на севере Донецкой области, в городе Часов-Яр. До войны его часто приглашали с концертами именно по городам Донбасса. Он был одной из влиятельных персон в регионе. Зачастую его можно было увидеть в окружении семьи Януковича. С началом вооруженного конфликта народный артист СССР сразу поддержал идею создания незаконной организации ДНР. Спустя год из рук Александра Захарченко Кобзон получил звание Героя ДНР. Постоянно посещает Донецкий край, дает большие концерты на День города и День шахтера. Его часто приглашают в жюри конкурсов. Особый шарм влиятельному статусу Кобзона в оккупированном Донецке придают черные джипы и многочисленные охранники, которые все время окружают его во время приездов. Одной из почетных личностей современного Донбасса и, пожалуй, всей Украины является доктор медицинских наук Эмиль Фисталь. За свою карьеру он провел свыше 20 тысяч операций. За время боевых действий спас более 1500 человек. Сегодня Эмиль Фисталь – руководитель Донецкого ожогового центра. Он остался в Донецке. Он декларирует, что медицина должна быть вне политики. «Наше дело – спасать людей, а не вести споры идеологического характера», – говорил донецкий хирург в интервью. Одним из уважаемых персон для жителей Донбасса в медицинской сфере также считается доктор Донецкого центра охраны материнства и детства Владимир Чайка. Родился он в Волновахе в 1938 году, а в начале этого года он отметил свое 80-летие. Тогда же глава группировки ДНР Захарченко присвоил главному донецкому акушеру звание заслуженного врача республики. Большой популярностью среди дончан пользуется донбасский богатырь, украинский чемпион по пауэрлифтингу Дмитрий Халаджи. Он автор 63 рекордов книги рекордов Гиннесса, артист цирка и кино. До войны Дмитрий неоднократно участвовал в телепроекте «Украина має талант», а также снялся в украинской киноленте «Іван Сіла», где сыграл знаменитого силача 20 века Ивана Поддубного.
А я все одно переможу.
С 2014 года уроженец города Комсомольская Халаджи выступает с силовой программой в Донецком цирке. В 2015-2016 годах на местном телеканале «Оплот ТВ» вел цикл передач «Откуда есть пошла русская земля». Однако в последнее время силач крайне редко появляется на экранах сепаратистских СМИ. Еще одна легендарная фигура Донбасса и мира – народный артист Украины и руководитель Донбасс-оперы Вадим Писарев. В 1995 году донецкий балетмейстер был признан лучшим танцором мира. Писарев в 2014-м покинул Донецк и уехал в Краматорск. Позже перебрался в Россию, и теперь он приезжает в Шахтерский край как солист московского балета. Уже 3 года, как Вадим Писарев проводит на своей родине фестиваль «Звезды мирового балета». Однако мало кто из зарубежных артистов приезжает на подконтрольную ДНР территорию. Эти известные персоны остались на своей малой родине, однако многие не менее квалифицированные специалисты в своих сферах все же уехали. Кто на подконтрольную территорию Украины, кто в Россию. К сожалению, такие спортивные выходцы из Донбасса, как Сергей Бубко, Андрей Пятов, Олег Верняев, уже не так на слуху, как раньше. О главном голкипере родного футбольного клуба «Шахтер» Андрея Пятове и других игроках в городе говорят все реже, ибо тут навязывают матчи российской премьер-лиги. Об украинском гимнасте, чемпионе мира и Европы Олеге Верняеве, который родился в Донецке, также сейчас мало что известно дончанам. Ведь жителей Донбасса сейчас все же больше интересует, как выжить и когда наступит мир.
Сегодня день коренных народов мира. Одним из коренных народов Украины считают греков Приазовья. Этот народ не имеет собственной страны и живет на территории Украины на протяжении сотен лет. Среди греков Приазовья различают урумов и румеев. Их языки и традиции отличаются, хотя живут они совсем рядом друг с другом. Сегодня в Приазовье трудно найти людей, которые свободно общаются на урумском или румейском. Но греками считают себя тысячи людей. Наталья Патрикеева расскажет больше.
В Донецкой области живет более 70 тысяч греков. Они имели долгий путь в Приазовье. В конце 18 века переселились сюда из Крыма. На полуостров греки попали еще в 7 веке до н.э., во время греческой колонизации Северного Причерноморья. В Крыму греки жили рядом с крымскими татарами, пока полуостров не завоевала Российская империя. Впоследствии Екатерина II инициировала выселение греков на северное побережье Азовского моря. Язык ближе к крымско-татарскому, а румейский родственный греческому. На самом деле диалект каждого села уникален. Урумская писательница Кирикия Хавана из села Старогнатовка Донецкой области рассказывает об особенностях урумского языка.
У нас нет своего алфавита, грамматики своей, так сказать. К чему-то единому мы пришли. У нас была бы своя письменность, можно было как-то начинать двигать это дело с места, культивировать язык побольше, чтобы говорили на нем. Хотя бы говорили уже, даже не писали, говорили.
В советское время в греческих селах о национальности обычно не говорили. Зато в школе разговаривать на румейском было запрещено. Диалект использовали только дома.
Мы вот понимали, что мы должны говорить на русском. И должны свой язык, ну, если не забывать, то, по крайней мере, говорить на нем только дома.
Писать стихи диалектом Хавана начала тогда, когда осознала, что на этом языке пишут единицу. В первую же ночь написала 12 стихотворений.
Буэстат бузынкэй деолган, бекбетер хара асталанган, бэрхачай асталыгын чеккен, эндюлюны казырлеген. Вот случай из истории села. От болезни женщина слегла. И ее не в силах одолеть, обреченно ожидала смерть.
В СССР значительная часть греков была репрессирована. В селе Малаянисот живет дочь румейского поэта Василия Галы, Клавдия Васильевна. Ее отца расстреляли в 1938 году.
В селе разговаривали по-гречески все. Эй, ты там, что ты делаешь? Вот так они кричали через дорогу. Бабы между собой только по-гречески разговаривали. Тогда русский никто не применял язык абсолютно. Сурано пула акату слегу барим по сумбату. Ороспу эзнен эна алипу. Это где-то далеко между небом и землей был лес, и там жил лис.
Рассказывает Клавдия Васильевна. Урумские и румейские языки преимущественно знают греки старшего возраста. Молодежь чаще всего изучает новогреческий. В урумском селе Старый Крым возле Мариуполя действует большая греческая община и школа с углубленным изучением новогреческого.
Калимера сасуя!
У нас работают волонтеры, учителя из Греции, носитель языка, работает вместе с детьми. Она равне со мной, еще один учитель, который, естественно, они слышат только новогреческий язык.
Рассказывает учительница новогреческого Елена Королева. Старый Крым – один из немногих населенных пунктов, где дети, кроме новогреческого, изучают также урумский диалект, знают колядки, поют, читают стихи. Здесь также действует поисковый этнографический ансамбль «Биртайфа» и вокальный ансамбль «Аяхташ».
Oh,
Соседние Сартане живут греки-румеи. Название в переводе означает «желтый теленок». Здесь есть собственный детский греческий театр. Более 20 детей из греческих и украинских семей изучают румейские диалоги и периодически выступают в местном доме культуры. Руководитель театральной студии Анатолий Корона, чистокровный грек из многодетной семьи. Сам Анатолий пишет песни.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Какие народы можно считать коренными на Донбассе? Как в Приазовье, для тех, кто не знает, это южная часть Донецкой области, появились греки, турки и месхетинцы. Почему греки Приазовья, а именно греки-урумы и греки-румеи, говорят на разных языках, имеют разные традиции? И что ученые думают о существовании так называемого народа Донбасса, о котором говорят сепаратисты? Об этом поговорим с ведущим научным сотрудником отдела национальных меньшинств Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, доктором политических наук, профессором Олегом Калакурой. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
А также Натальей Патрикеевой, корреспондентом Радио Свобода, чей сюжет вы только что слышали. Наталья — автор цикла «Нацменьшинствах на Донбассе». Здравствуй, Наталья.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки, напоминаю, со всей территории Украины бесплатные. Также звонить и писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших сообщений, вопросов, реплик. Участвуйте в нашем разговоре. Наташа, первый вопрос к тебе. Вот ты побывала в рамках этого цикла исследования в Анадолии, Малой Анисоли, Старогнатовке, Гранитном, Старом Крыме, Сартане, Мангуше, Камышевахе и других населенных пунктах на Донбассе. Расскажи, почему ты вообще занялась этим циклом «Нацменьшинства Донбасса», что тебя заинтересовало, вдохновило, может быть, какие-то вопросы были?
Зацікавилася дуже незвичним чином, скажімо так, в одному із відряджень, коли я була на Донбасі, ми проїжджали через село Анадоль. Мені здалося, що ця назва така досить незвична, як для України. Я почала шукати, що це означає, чому саме так, і дізналася, що на Донбасі живуть ось греки.
І... Тобто для тебе це було відкриттям тоді?
Так, я не знала до того, що греки там живуть на Донбасі.
Олег, к вам вопрос. Что такое коренные народы, чтобы наши слушатели, собственно говоря, поняли? И почему приазовские греки, наряду с русскими, украинцами, крымскими татарами и караимами, считаются коренным народом Украины? Поясните, пожалуйста,
нашим слушателям. Доброго дня, ще раз. Ви знаєте, це неоднозначне питання. Кого вважати корінним народом, тому що ні правова база, ні українська, ні світова, немає єдиного підходу, як і науковці. В Україні швидше всього є три групи, які вважаються близькими до статусу корінного народу. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. Навіть українці, як титульний етнос, він більше, і автохтонний місцевий етнос, він більше не відноситься до цієї групи. Да? Швидше всього, окремі складові українського етносу, лемки, бойки, які близькі до традиційної культури, вони є корінними такими групами, етнографічними групами, які намагаються зберегти свою культуру. Тому що людство – це народи. А багатство людства – це багатство різноманіття цих культур.
А поясніть, будь ласка, да, ви говорите, що українці, навіть вот в цілому, да, як нація, як народ, назвати корінним народом України трудно, да? Чому?
Ну, тому що тут дивлячись, які критерії вкладати. Якщо це однозначно автохтонний народ, то це тільки українці. Бо і кримські татари, і кримчаки, і караїми формувалися поза межами України. Вони прийшли на цю землю, а єдині, хто українці, вони мешкали тут, від, як формувалися як народ, як нація етнічна. Питання по іншим меншинам, ті ж самі греки, з усією повагою, вони переселені спочатку в Крим, потім з Криму переселені на Донбас. Ми не применшуємо, ця градація достатньо умовна. Національні меншини, корінні народи, етнічні групи. Нас, як дослідників, цікавить можливість і державу, мабуть, да, збереження цієї культури. Не втратити цю культуру, не втратити цих людей, тому що трагедія нинішня, по-перше, ми не знаємо реально чисельності. Перепис населення був в 2001 році. Пройшло 20 років. природні зменшення, міграції. Сьогоднішнє гасло сьогоднішнього дня корінних народів – це корінні народи і міграція, і переселення. Подивіться, що 2 мільйони біженців з Донбасу, 20 тисяч кримських татар переїхало з Криму. Це величезні міграційні потоки і величезні проблеми, пов'язані як з втратою рідної землі, тому що корінний народ – це той народ, який відчуває свою землю. Да? Тому і українці, і кримські татари от сьогодні дуже болісно сприймають цю ситуацію. Ситуацію агресії, війни, втрати частини чогось рідного.
Ну, в целом, для наших слушателей, какое мнение бытует, что коренным народом считается тот, который населял определенную территорию испокон век и не имеет собственной страны?
Да, тому и греки, и навіть гагаузы, які мають автономію в складі Молдови, теоретично не можуть претендувати на цей статус. І Верховна Рада сьогодні зробила крок тільки на зустріч кримським татарам, в 2014 році визнавши постановою кримсько-татарський народ корінним народом України.
Давайте поговорим о самом многочисленном народе Донбасса, приазовских греках. Начнем наш разговор с песни. Послушаем, как поет ансамбль из шести гречанок-урумок в Анадоле, которых записала Наталья Патрикеева. Наталья, ты побывала не только в Анадоле, где общалась с греками. Твое общее впечатление, вот такие проявления народной культуры, традиции, кухни национальной, это скорее такие уже музейные проявления, это вот то, что живет в определенных ансамблях, или осталось и в бытовой жизни греков при Азове? То есть остается ли их традиционная культура, это культура их жизни? Или скорее они уже такие просто украинцы?
Ну, я можу сказати, що за моїми спостереженнями, ну і загалом, хоча дуже велика кількість називає себе греками в Донецькій області, вони дуже сильно асимілювалися з українцями, і от старші люди, які живуть в цих селах, вони згадують про те, яким було життя в минулому столітті, як вони зберігали свої грецькі традиції, як вдома там у них все було облаштовано, як весілля, наприклад, організовували. Все це дуже відрізнялося від українських традицій. Зараз вони більш схожі до українців, тому що якщо раніше вони не могли, греки мали одружуватися з греками і створювати грецькі сім'ї, ну, багато років тому це вважалося правильним, то зараз майже немає родин, в яких обоє там батьки греки, хтось один. Але, як вони самі кажуть, якщо один із у шлюбі хтось із людей, скажімо, грек, то сім'я вже вважається грецькою. Ну, вони так розповідають про себе. Але все одно залишилися якісь такі традиції, залишились там народні танці, які вони виконують під час своїх свят, залишилися кухні, якісь такі страви, які вони готують.
Чебуреки, шумуш.
Так, так, так. В урумів це дуже близьке до кримських татар. І як мова, так і якісь такі багато з традицій. Але здається, що зараз уже сучасні греки, які живуть в Приазові, вони більш починають тяжіти, скажімо так, до сучасної Греції. Вони вивчають зараз уже нову грецьку мову. І кажуть, що для них Греція, вона якби близька країна, вони тут дуже часто їздять, греки приїжджають до них, але, як вони самі кажуть, коли я в них запитувала, чи часто молодь, наприклад, виїжджає в Грецію жити, вони кажуть, що ні.
0800-300-403, номер прямого эфира, вайбер 066-901-24-34. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Олег, по поводу того, как появились греки на Приазовье, сейчас, ну вот по разным подсчетам, около 70 тысяч насчитывается греков в Донецкой области. Вот известно, что в 1780-х Екатерина II инициировала выселение греков на северное побережье Азовского моря. Исследователи говорят, что разные версии существуют того, почему, собственно говоря, они там появились. Одни говорят, что это было принудительное выселение, другие говорят, что греки сами захотели оттуда переселиться. Вот какие существуют версии, если захотели сами или переселили, то зачем? Как это происходило?
Ну, історики вважають, що це примусовий процес, безумовно. І з традиційної культури греки принесли з собою назви. Бачите, є Ялта в Криму, є Ялта тут, і багато інших назв. Ідея була швидше всього привнесення культури цієї традиційної, а Крим перетворювався, як і зараз, на військовий форпост.
То есть, собственно говоря, выселить и сделать Крым российским?
Ну, безумовно.
Вот такая вещь. А почему, с вашей точки зрения, сейчас, вот, Наташа, к тебе вопрос, не хотят греки переселяться, ну, хотя бы в Крым, хотя если это историческая родина, да, как вот крымские татары, например, они устремятся в Крым. То есть, есть ли такие вот, ну, в среде приазовских греков настроения? И почему, наверное, все большинство, кого переселили, они остались на Донбассе? Так хорошо на Донбассе им оказалось? Не спрашивала такое у них?
Я запитувала як у греків, так і в інших національних меншин, які живуть на Донбасі, чи не хочуть вони повернутися. І характерно, Крим. Ну, там греки не хочуть у Крим, а турки-мосхетинці не хочуть ні в Туреччину, ні в Грузію, ні в Узбекистан, звідки їх переселили. Вони, хоча там вони живуть в Україні не так багато, для всіх на їх, ну, вже Україна стала по суті, батьківщиною, і таких бажань я від них не чула.
Очень, да, пожалуйста.
Можна дивіться, просто природньо як відбувається. Перше покоління мігрантів, воно сприймає цю землю не дуже своєю, а друге і третє, для ця земля стає вже рідною. І кримські татари не всі повернулися в Крим. Дуже багато кримських татар депортованих залишилось в Узбекистані і в Росії.
Или переехали в Турцию даже, на свою еще более давнюю историческую родину.
И это теж дійсно факт, просто Туреччина не веде облік етнічного складу населення, тому ми не знаємо точно, скільки там кримських татар. Але, можливо, що їх навіть більше, ніж в самому Криму. І те саме з греками. Це восьме покоління, мабуть, можливо, навіть більше поколінь пройшло, які проживають тут, в Приазов'ї. Тому їхня батьківщина вже тут.
Очень интересная ситуация, что существует две ветви греков на Приазовье, греки урумы, греки румеи, говорят они на разных языках, если урумы на таком тюркском, то румеи более на таком греческом. Олег, как так вышло, почему один и тот же народ говорит на разных языках, имеет разные традиции?
Ну, це пов'язано з спілкуванням. Одні греки більше спілкувалися з кримськими татарами, відповідно, певні традиції були така міжетнічна взаємодія, міжетнічна комунікація. І вони були сприйняті.
А коли це відбувало?
Вони приїхали, ну це на період кримський відбулося. Вони приїхали з цими традиціями сюди вже.
Наталья, считаю себя разными греками, вот представители двух греческих, собственно говоря, веток. То есть общаются ли они между собой, не видят ли они вот странным то, что, собственно говоря, один народ, но вот такие вот разные традиции, разные языки?
Ну, вони між собою, скажімо так, спілкуються, хоча дуже там можуть бути села, між якими відстань там 5 кілометрів, а у них живуть різні греки. З іншого боку, в радянські часи більшість з них не розмовляла на своїх мовах, вони говорили російською між собою, тобто зараз, наприклад, там в селах один старший чоловік розповідав нам про те, що в нього сусід, він сам урум, а в нього сусід румей, і коли вони не можуть між собою порозумітися, тому вони завжди говорили російською. А так само їхні мови як ви вже сказали, урумська близька до кримсько-татарської, хоча вона все одно не така. І так само люди, які знають нову грецьку, вони не можуть, скажімо так, зрозуміти румейську повністю. Тому складно.
Какие традиции, которые вот ты наблюдала, видела, тебя впечатлили? Я понимаю, там очень много всего, да? Ты познакомилась и с песнями, и с кухней, и с традициями. Но что бы ты выделила вот в греческих традициях, что тебе, может быть, понравилось из того, что ты видела? Допустим, очень странная ситуация, что меня заинтересовала. Есть традиционная греческая дверь. Она состоит из двух половинок, которые открываются отдельно друг от друга. Не рассказывали, зачем, собственно говоря, в чем традиция этой двери?
Мені особисто не розповідали, чому так, але я бачила такі двері, такі будинки грецькі, вони характерні, відрізняються від українських в деяких цих селах, бо вони такі більш довгі, можна сказати, такі продовгуваті, не схожі на інші. Наприклад, є у них традиційна боротьба своя, називається вона куреш. Вони її так називають, і в деяких селах там є окремі спортивні гуртки, які займаються саме цією боротьбою. Пісні їхні, вони усюди є, абсолютно, вони їх є і народні, є і ті, що вони зараз самі складають, народні там ансамблі фактично в кожному. Найцікавіше, як для мене, було те, що в усіх цих семи селах, в яких ми були, абсолютно всюди є якісь музеї або музейні кімнати. Тобто не можна сказати, що там восьме покоління, і вони забули.
Асимілювалися вже з українцями.
Вони все одно намагаються це зберегти і от показати там своїм дітям, звідки вони походять. Хоча ось ці діалекти вже зараз майже ніхто не вивчає.
А детям интересно, то есть есть ли запрос от детей вот к этой культуре, к этому языку, по твоим ощущениям?
На початку було таке враження, що це не дуже цікаво для дітей, тому що, більш цікаво, мабуть, було для них було вивчення новогрецької, це як можливість там відвідати Грецію або, в такому плані. Але є села, наприклад, Старий Крим, в якому школа з поглибленим вивченням новогрецької, але є гуртки, там, вони вивчають діалект, що це не дуже поширено, але вони їх вивчають, знають, там є навіть дитячий ансамбль, який вони співають, пісні на діалекті, і в принципі діти,
здається...
Так, вони більш-менш зацікавлені. Мені здалося, що вони зацікавлені. Це зовсім маленькі діти, які от вивчають цей діалект, і це виглядає так специфічно.
Що ще странно, що у цих язиків, да, у діалектів нет даже своєго алфавіта, да, що характерно.
У румів точно немає, а румеї, наскільки я розумію, не користуються грецьким, новогрецьким.
Грецьким алфавитом. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-2434. В гостях у нас доктор политических наук Олег Колокура и корреспондент Радио Свобода Наталья Патрикеева. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. У меня такой вопрос, конечно, сумный. Если грекам, если живут в Украине, случится война, русский мир... Лугандонія і все остальне. Як ви вважаєте, ця культура переселиться внутрі України, або вона останеться і іщезне, як багато культур?
Ви знаєте, питання надзвичайно складне, тому що, подивіться, приклад кримських татар. Кримські татари ухвалили рішення не мігрувати. Вони залишаються на своїй землі, вони чекають, вони сподіваються на повернення України і на здобуття кримськими татарами автономії. Як поведуть себе греки, все-таки це менш організований етнос, хоча він і переживає компактно, і якраз компактні етноси, вони довше зберігають свою ідентичність. Особливо це не міська, в сільській місцевості, це стосується і угорців, це стосується і румунів, і греків насамперед. Так? Але швидше, мабуть, що процеси будуть різні. що частина проукраїнських будуть змушені покинути територію, але ми будемо сподіватися, що цього не відбудеться. І навпаки будемо сподіватися, що міжнародний тиск і на Росію, і особисто на Путіна, який ухвалює рішення про розвиток ситуації, буде стимулювати до повернення Донбасу в склад України.
Да, что интересно, что та же Старогнатовка, Анадоль, они находятся вот недалеко от линии разграничения, это была Наташа. Как вот по этому поводу настроены греки? Говорила ли ты с ними о политике, о возможной эмиграции? Как они настроены?
Мы говорили про политику в том числе и про войну. Можу сказати, що на окупованих територіях також є представники греків Приазов'я. І, наприклад, у Гранітному, яке зараз є фактично ізольованим, скажімо так, і це суспільство, бо туди не можна просто так проїхати, там виїхала значна частина населення, так само, як і українців, як і греків.
Це по гуманітарним соображенням, мабуть, скоріше.
Так, але... Чи налаштовані вони виїжджати? Якщо говорити про Гранітне, то там, скоріше, були представники, це старші люди, в яких діти виїхали, наприклад, вони залишились і там не збираються виїжджати. Це як і в інших містах, в інших селах і в інших національностей.
А что думают греки, турки, месхетинцы, мы о них еще поговорим, у тебя есть о них материал, которые тоже проживают на Донбассе, что они думают по поводу того, что происходит на Востоке, есть ли какое-то такое такое распространенное мнение?
Если говорить про греков, то это, там разные думки, люди разные, они так... Всі люди там в розмовах говорять про мир. Але якщо говорити про турків-месхетинців, які потрапили на Донбас, умовно кажучи, не так давно, то ті спільноти, з якими я спілкувалась, вони дуже патріотично налаштовані. Вони просто... Дуже проукраинские.
Проукраинские. Расскажи, пожалуйста, немножко о турках-месхетинцах. Да, это вот, я так полагаю, ты натолкнулась на них вот в процессе написания материала о греках. Да, это вот малоизвестный народ. Как они тут там появились, собственно говоря, на Донбассе? Сколько их там? И насколько вот они колоритны, самобытны, не ассимилированы с украинцами?
Вони проживають в кількох населених пунктах на Донбасі. Ми були, наприклад, в Комишувасі, де не дуже велика спільнота. Вони потрапили туди на початку 90-х, переселилися з Узбекистану, коли там були, скажімо, міжетнічний конфлікт. І зараз турки-месхетинці на Донбасі, вони вирізняються, скажімо так, не можна сказати, що вони асимільовані, вони повноцінні члени українського суспільства, але вони є мусульманами, вони між собою там, наш головний герой, його дружина українка, але тим не менш вона, в них в родині всі сповідують традиції мусульманські, і загалом вони всі, хто там зараз проживає, вони такі, дотримуються своїх традицій.
0800 300 403, номер прямого эфира, звоните и участвуйте в нашем разговоре. Олег, а если посмотреть вот на весь Донбасс, да, на Донецкую, Луганскую область, насколько она выделяется как исторический регион с этнографической точки зрения среди остальных регионов Украины, насколько там ситуация более пестрая, да, наверное, по национальности, или она такая типичная для Украины?
Ні, безумовно, це не типова ситуація, і наш інститут займався дослідженням таких особливих регіонів для України – це Крим, Закарпаття і Донбас. І якраз так співпало швидше всього, що ми в 13-му році завершували цю тему дослідження Донбасу, етнополітичних процесів по воєнному Донбасі, і після війни практично етнічний склад Донбасу змінився. Особливо це стосується Луганської області, де відбувалося скорочення українців і прибували з глибини Радянського Союзу, з Росії, насамперед представники російської етнічної групи. І на Луганщині найбільше серед мігрантів є людей, які в першому поколінні мігранти. Відповідно, сьогодні це і друге, і третє покоління росіян, і вони вже інакше сприймають Луганщину. Але наше дослідження підтвердило те, що ці 20 років незалежності, вони сприяли особливо у молоді, формування іншої ідентичності, причетності до української держави, і частина, два процеси відбувалися. Етнічно люди русифікувалися, бо спілкування в великих містах, а це промислові центри, було російською мовою, а свідомість ставала українською. Вони визнавали себе при опитуваннях соціологічних, бо, на жаль, перепис був у 2001 році. Але і він, оцей період між останнім радянським переписом і першим українським, засвідчили консолідацію етнічну. Тобто люди поверталися до свого етнічного коріння, в кого були мішані родини, де були українці, коли в свій час вони обирали російську етнічність, тепер вони обирали українську.
З чим ви це зв'язуєте? Это еще до войны, я так понимаю, да, было?
Да, це, безумовно, було війни. Це був прояв, ну, по-перше, власна держава, можливість, той демократичний шлях, який Україна обрала, європейський, і можливість усвідомлювати себе, і відміна паспорту, да, що не треба було записувати, можна було сьогодні бути ближчим до одної з культур і обирати, відповідно, в нас і греків стало більше, і українців стало більше, і ви знаєте, що на і Луганщині, і Донеччині є жертви переселення з Західної України, лемки, і сьогодні вони проводять навіть свій фестиваль етнічний на Луганщині. Я думаю, Наталка колись його відвідає, подивиться, тому що якраз вони на українській території сьогодні, ці села, і теж дуже це цікаво, бо 70 років люди зберігали українську культуру, ну, традиційну, і не повертаються на територію Польщі, да, на свою етнічну землю, залишаються тут.
Да, что симптоматично. Я вот тоже, Наталья, читал твои репортажи, да, очень меня удивляло, да, что даже те же греки, они не вот эмигрируют в Крым, не возвращаются в Крым, не возвращаются в Грецию, а вот так любят Донбасс, и вот особенно турки, мескитинцы об этом очень отзывались. Вот как ты это объясняешь, так полюбили-то Донбасс?
Ну, вони це цілком свідомо пояснюють, хоча з іншого боку є села на Донбасі, які значна частина турків-мескитинців переселилась буквально в останні 2-3 роки в Туреччину, куди їх позвали, запросили буквально.
Тому що війна?
Тому що війна, так, і там їм надали житло, але ось ці турки, які залишились, вони не хотіли туди їхати, тому вважали, що Туреччина не просто так запрошує українських турків-мескитинців до себе. І плюс вони пояснювали це свою, скажімо так, прихильність до України тим, що вони приїхали в Україну і отримали український паспорт. І от вони стали українцями, по суті. А зараз, наприклад, я згадувала також в своєму репортажі про те, що ті турки-мескитинці, які потрапили в Росію, досі, ось уже більше 25 років, є значна частина, які не можуть отримати паспорт, і їхні діти, наприклад, не можуть вчитися в вищих навчальних закладах через це. Взагалі, ну, велике обмеження прав відбувається. І для українських, от вони говорять про те, що вони дуже поважають Україну за це, що вона їх прийняла от такими, якими вони є, і хоча вони жили перший час там в школах, в якихось, ну, поганих, скажімо так, умовах, за ці 25 років вони змогли стати на ноги, і от вони принаймні кажуть, що це все завдяки Україні.
І ніхто не мішав хоча б. Олег, такий вопрос, зараз Донецький, Луганський, не можу вас і спросити, говорять о некоєму народі Донбасу, підозрюють, мабуть, таку неку ідентичність, культуру, традиції, то є даже там определенные, ну, теорії, учать в школах подобним вещам. Як ви к этому относитесь, вот как учёный? Можна ли говорити о некоєму народі на території вот історичного регіону Донбас?
Ну, ви розумієте, що це штучні утворення. Ви, мабуть, не пам'ятаєте, на початку 90-х був такий народ – новороси. Виявляєте, 20 років проходить, і до цієї ідеї вернулися в 13-му році – утворення Новоросії. Да? І він десь повинен був мешкати цей народ біля Одеси і тягнутися, мабуть, до Донбасу. Ну, не відбулося цього народу ні на початку 90-х, ні зараз. Так само в Криму пропагувалася ідея якогось кримського народу. Тобто народ прив'язався до території, а все-таки народ прив'язується не до території, а до походження. І, відповідно, на Донбасі мешкають представники багатьох народів, але найбільше це українці і росіяни.
То есть какого-то особого народа Донбасса, это такое, скорее, смысловое
конструкт. Це штучне утворення, це радянський народ. Оце приблизно те саме. І це тривалий час нав'язувалося, да? І відхід теж тривалий час займає. Щоб людей, які себе ідентифікують з радянським минулим, стає все менше, це представники старшого покоління, а молодь себе ідентифікує вже з Україною і, зберігаючи якесь своє походження, ідентифікує себе з українством.
У нас є слушательниця. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Счастье. Я хочу подтвердить слова вашего гостя. Вот вся моя родня спокон веков жила в Краснодонском районе, село Пархоменко. Это практически граница с Россией. Вот. Так там все этнические украинцы. Все мои родственники, все село – это этнические украинцы. Даже после войны у меня есть фотографии отца моего, он в вышиванке. Он учился в украинской школе. Ну, это все искусственно, действительно, сделано. Спасибо.
Спасибо за такую реплику. Давайте на ней и закончим. У нас в гостях были Олег Колокура, доктор политических наук, профессор, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, а также корреспондент Радио Свобода Наталья Патрикеева. Приглашаю вас познакомиться с ее репортажами о национальных меньшинствах на Донбассе. Сайт Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Министр инфраструктуры Владимир Амелян заявил о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией. К чему это приведет, разбирались журналисты газеты «Сегодня». Издание напоминает, что в 2017 году поезд Киев-Москва стал самым прибыльным направлением Укрзализныти. По словам экспертов, прекращение сообщения с Россией будет экономически невыгодным прежде всего Укрзализныти. Пассажиры, которые раньше ездили поездами в Россию, просто пересядут на автобусы. Кроме того, для отмены железнодорожных маршрутов в Украине нужно денонсировать с Россией международные договоры о партнерстве, подписанные еще в 90-х. С другой стороны, как пишет издание, таким образом освободится подвижной состав, который можно будет применять на наиболее дефицитных направлениях внутри Украины, и исчезнет риск захвата России в качестве заложников членов экипажа международных поездов. Подробнее в материале «Отмена поездов в Россию. Кто получит выгоду?». В октябре истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, напоминает сайт немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle. Отмечается, что этот вопрос всегда был политически очень чувствительным для Украины. Так, в октябре прошлого года продление действия закона сопровождали столкновения в Верховной Раде с использованием дымовых шашек. А в августе 2015-го принятие изменений в Конституцию Украины, которые в частности предусматривают особый статус Донбасса, привело к столкновениям у стен парламента, во время которых четверо нацгвардейцев погибли от взрыва гранаты. По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, непродление срока действия закона может привести к приостановке или снятию санкций с России. А спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что продление или непродление действия закона не будет иметь никакого влияния, цитата, «поскольку Путин не планировал и не планирует выполнять любые соглашения». Конец цитаты. Украина очень легкомысленно относится к тому, что делает Венгрия в Закарпатье. Это утверждает журналист Сергей Гармаш, пишет сайт InfoResist. По его мнению, Будапешт практически открыто готовит почву для аннексии Закарпатья. Крымский опыт Путина вдохновил Венгрию. Тем более, что мировой порядок уже нарушен, и никакого наказания за это, кроме символических санкций, никто не понес. Конечно, как отмечает журналист, вряд ли Венгрия самостоятельно начнет какие-то серьезные действия. Все-таки она член Евросоюза, и и НАТО. Однако очевидно, что расчет делается на продолжение и усиление гибридной войны России против Украины. Будапешт, видимо, надеется получить свои сливки, если усилия России будут успешными и украинское государство начнет рушиться. Такой сценарий делает очевидной заинтересованность Венгрии в поддержании войны между Россией и Украиной и победой в ней России, утверждает автор.
К новостям спорта. Луганская «Заря» сегодня начинает игры в Лиге Европы. Команда встретится с футбольным клубом «Брага» из Португалии. И вслед за «Зарей» в Запорожье, где состоится матч, отправилась и моя коллега Ольга Стрижова. Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Расскажи, какие настроения сегодня в Запорожье, что ты видела?
Ну, начнем с того, что Луганская «Заря» впервые сыграет еврокубковые матчи в Запорожье. До этого момента Славутич-арена была просто домашней ареной для матчей национального первенства. Подготовили стадион к новому еврокубковому сезону. Городская власть поменяла газон на стадионе. Футбольный клуб «Заря» установил турникеты, улучшил освещение. То есть полностью подготовили стадион по регламенту УЕФА. Что касается Запорожья, то, конечно же, здесь ждут футбол. Важно отметить, что впервые за 12 лет в Запорожье снова встречают Лигу Европы. Последний раз здесь в сентябре 2006 года, тогда еще в рамках Кубка УЕФА запорожский клуб играл. И вот теперь, благодаря «Заре», Лига Европы снова вернулась в Запорожье. Уже сегодня на улицах с самого утра можно было видеть болельщиков футбольного клуба «Заря» с разных городов. А как удалось пообщаться? В принципе, это выехавшие луганчане, которые сейчас проживают в Киеве, Одессе и Харькове. Сегодня они собрались все в Запорожье, чтобы поддержать родной клуб.
Оля, какие шансы у «Зари»? Может ли она пройти португальский клуб?
Ну, «Брага» находится сейчас в четвертом месте в турнирной таблице португальского чемпионата. Это очень сильный соперник. Самое главное, что это очень техничная команда. Луганская «Заря» все-таки есть приоритет в том, что в Украине уже идет национальный чемпионат, а у «Браги» ее португальский чемпионат стартует только в выходные. С другой стороны, учитывая, как сыграла Луганская «Заря» эти три матча, когда была еле вырвана победа у Мариуполя, сыграна ничья с Одессой и проиграли Александрии, то есть, грубо говоря, это клубы, которые не являются грантами, которые «Заря» обязана была обходить. То есть, ну, все-таки есть боязнь, что опять команда не сможет собраться и показать ту игру, которую привыкли видеть от Луганской «Зари». Более того, в последнем матче против одесского «Черноборца» командой был недоволен даже Юрий Вернидуб. Он впервые извинился перед болельщиками за такой футбол, который продемонстрировали луганская команда.
Ну, посмотрим, как будет. «Заря» показывала уже чудо. Последний вопрос тебе, Оля. Как настроены сами футболисты? Удалось ли тебе с ними пообщаться?
Предматчевая конференция состоялась, и главный тренер луганского клуба Юрий Вернидуб и футболисты, они признались, что настрой боевой, все понимают, что матч не будет легким, и именно здесь, на домашней арене, нужно действительно выигрывать с максимальным количеством забитых голов, чтобы потом было легче провести ответную игру в Португалии. В принципе, команда готова, она настроена по-боевому, и очень надеемся, что название, которое придумали болельщики для луганского клуба, как их называют в социальных сетях «мужики», что сегодня в Запорожье действительно мужики покажут свой характер, и победа будет за луганским клубом.
Спасибо, это была Ольга Стрижова. Она сейчас в Запорожье, где состоится матч «Зари» с клубом «Брага» в рамках Лиги Европы. Также сегодня состоится еще один матч Лиги Европы с участием представителей Донбасса. В Одессе футбольный клуб «Мариуполь» принимает французский клуб «Бордо».
В Горловке на станции «Кочегарка» снимался советский фильм «Восемь дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции «Горловка» и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
На создание школьного астрономического центра собирают деньги ученики и учителя Северодонецкой школы номер 12. С помощью телескопа и мобильного планетария хотят популяризировать науку среди детей. Что хотят соорудить дети и откуда будут брать на это средства, узнавал Алексей Виноградов.
Телескоп, мобильный планетарий, метеорологическая и астрономическая площадки, небариум на открытом воздухе. Все это может появиться в 12-й школе Северодонецка. Активные ученики и учителя школы разработали проект «Астровизиум» по созданию собственного астрономического центра. По словам одного из авторов проекта, ученика 11 класса Романа Карпенко, так они хотят популяризировать науку.
В основном дети думают, что наука, физика, химия, астрономия – это скучно, но, допустим, есть самый сейчас популярный пример – это Илон Маск. И он доказывает то, что наука может действительно быть интересной. Да, он, возможно, хороший маркетолог, но у него есть хорошая компания из ученых, которые делают нас по-настоящему революционные проекты. Мне хотелось тоже, чтобы я стал вместе со своим другом Димой одним из тех, кто делает первые шаги популяризации науки в нашем регионе, а после и в Украине.
Еще один из авторов проекта «Астровизиум» – одноклассник Романа Дмитрий Шкуридин. Говорит, что с детства увлекается астрономией и астрофизикой. Вот только теоретических занятий для полноценного изучения наук недостаточно. Всегда хотел наблюдать, делать замеры, анализировать, но технической возможности для этого не было. Сейчас же надеется, если появится астрономический центр в школе, следующее поколение учеников смогут получить то, чего так не хватало ему.
Также мы не должны ждать, что что-то нам свалится с неба, опять же, что кто-то нам поможет. Мы должны сами делать все для своей школы, потому что не что страна сделала для тебя, а что ты сделал для страны. Я считаю это так.
Сейчас свой проект ученики и учителя школы разместили на краудфандинговой платформе GoFounded, чтобы собрать деньги на создание астрономического центра. Нужно около 60 тысяч гривен. Если за 2 месяца смогут собрать хотя бы половину суммы, то дополнительно получат еще 25 тысяч. На момент подготовки материала они собрали больше 1000. Свою идею ученики и учителя реализовывают в рамках проекта «Сходины». Это программа для школьных команд Луганской и Донецкой областей. Реализуется она в 14 городах Донбасса, говорит координатор программ Александра Петушкова. Сначала в городах подбирались команды, после этого проводились 2-дневные тренинги. Теперь же на основе этих тренингов команды создают проекты и через краудфандинг ищут на них финансирование. Финансово поддержать проект может кто угодно, кому понравилась идея.
Краудфандинг – спільне фінансування, спільне об'єднання людей довкола якоїсь ідеї. Таких проєктів за 2 роки було більше 72 точно. Більшість реалізовано успішно. Навіть не більшість, а досить невелика кількість непрофінансованих проєктів. Решта успішно реалізується в школах.
Кроме Сєвєродонецька, на сайті платформи GoFounded уже можна знайти проєкти із Слов'янська і Старобельська. Ожидається, що всього із городів Донбасу буде подано около 40 проєктів для реалізації. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, это Радио Донбасс Реалии. Сейчас в эфире второй выпуск новостей от Егора Устинова.
Мариуполь занял 1-е место в исследовании индекса интеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает сайт Горсовета. Исследование проводилось в январе-июне текущего года в 20 городах Украины. Интеграцию переселенцев в принимающих городах измеряли через оценку таких индикаторов, как доступность социальной инфраструктуры, возможности местных властей, уровень взаимодействия между принимающей общиной и переселенцами. Следом за Мариуполем в рейтинге эффективной интеграции идут Северодонецк, Киев, Херсон и Ужгород. Отмечается, что Мариуполь принял наибольшее в Украине количество переселенцев, а также 1-м получил статус города солидарности по отношению к внутренне перемещенным лицам. Датский совет по делам беженцев в Славянске завтра проведет тренинг с использованием пиротехнических средств. Жители и гостей города просят не паниковать, об этом сообщает пресс-служба славянского отделения полиции. Мероприятие будет проходить по адресу улица Центральная, 77Б. Тренинг пройдет в рамках сотрудничества Датского совета по делам беженцев с сотрудниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В Краматорске 2-й день водоснабжения осуществляется по графику, об этом сообщает Краматорский водоканал. По их данным, это происходит в связи с сокращением подачи воды компанией «Вода Донбасса». Подача осуществляется по графику с 5 до 10 и с 17 до 22 часов. Жителей города просят произвести временный запас воды, а также оплату долгов и текущих платежей. Жители Мариуполя призывают не употреблять в пищу выброшенного на берег бычка. Об этом говорится в сообщении на сайте Горсовета. По данным старшего госинспектора охраны окружающей среды Азовского моря Дмитрия Полторыбатька, причина мура бычка – понижение уровня кислорода в воде. По тем же причинам, как отмечает эксперт, 7 августа произошла незначительная вспышка выброса рыбы на левом берегу. Насколько долго продлится данная ситуация, будет зависеть от погодных условий. По прогнозам синоптика, градусов. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».